новостей, а я расскажу о погоде. В ближайшие дни синоптики обещают потепление. В северо-западных областях в пятницу и субботу, правда, еще ночами возможны заморозки, а дневная температура составит плюс 7, плюс 12. В средней полосе России днем в пятницу плюс 10-15. В течение трех дней температура будет повышаться, но при этом пройдут кратковременные грозовые дожди. В Санкт-Петербурге в пятницу без осадков, температура днем плюс 10-12 градусов. В Москве в пятницу дожди, днем плюс 13-15, в субботу плюс 17-19. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Джордж Буш и Джон Маккейн о ближневосточных проблемах. Приток иностранного капитала в Россию. Полуфиналы чемпионата мира по хоккею. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. А сейчас репортаж из Киева. Власти России не впустили в страну депутата Верховной Рады от пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» лидера партии «ПАРА» Владислава Каськева. Рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Владислав Каськев накануне прилетел в Москву по приглашению телеканала НТВ для участия в программе «К барьеру». Однако в аэропорту Шереметьево пограничники отказали украинскому депутату во въезде в Россию, заявив, что его пребывание на территории страны может представлять угрозу национальной безопасности. По мнению Каськева, решение российских властей может быть местью за недавнюю законодательную инициативу. Он является автором постановления Верховной Рады, согласно которому украинское правительство должно обеспечить вывод Черноморского флота России из Крыма до предусмотренного договора 2017 года. Впрочем, лидер оранжевой партии «ПАРА» мог не попасть в российскую столицу и по другой причине. Из-за объявления мэра Москвы Юрия Лужкова, который сомневается в украинском статусе Севастополя, персоной нон-грата на Украине. В этом убежден политолог Андрей Ермолаев.
Позиция российских властей является неадекватной и даже вызывающей. На мой взгляд, какими бы ни были споры по поводу позиций господина Лужко в Севастополе. Это было провокативное выступление, которое выглядело как вмешательство во внутренние дела. В отличие от российского политика, Каськев не допускал никаких порочащих и влияющих на внутриполитическую ситуацию в России заявлений в самой России. Так что я думаю, в отношении Каськева действия неадекватные, скоропалительные и, по всей видимости, направлены на обострение и без того сложных отношений после ситуации с Лужковым.
Эпопея с персонами нон-грата между Украиной и Россией началась еще несколько лет назад. В 2006-м за антиукраинские высказывания официальный Киев отказал во въезде на Украину депутатам Российской Госдумы Владимиру Жириновскому и Константину Затулину. В ответ Россия задержала в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Петра Порошенко. В минувшем году, после депортации из Крыма, лидера евразийского движения Александра Дугина невъездным в Россию стал советник президента Ющенко Николай Жулинский. Так называемая проблема черных списков не раз обсуждалась на переговорах президентов двух стран, и к концу лета прошлого года Украина и Россия от таких запретительных мер отказались. Судя по последним событиям в украинско-российских отношениях, без какой-либо внятной аргументации Москва возобновила практику черных списков. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к теме утреннего эфира. Вчера в Москве прошел митинг против незаконных действий правоохранительных органов. Участники этого митинга заявили о создании гражданского движения против милицейского произвола. С этим связан вопрос, который сегодня мы обращаем нашим слушателям. Вопрос звучит так. Доверяете ли вы правоохранительным органам? Вы, уважаемые слушатели, можете прислать нам свой ответ на пейджер. Его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». И напомню, что код Москвы 495. Ответить можно также с помощью СМС-сообщения, отправив его на номер. Плюс 7-903-743-2801. Итак, доверяете ли вы правоохранительным органам? Ну что ж, а мы продолжим программу «Время свободы», ее утренний выпуск. В студии рядом со мной вновь Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
А обзор центральной прессы предлагаю начать вот с чего. По первому деянию, к какого-либо высокопоставленного чиновника, ну, в данном случае речь идет о Дмитрии Медведеве, президенте России, можно судить о некоторых его приоритетах. Вот Дмитрий Медведев совершил первую поездку к тополям, не тем, что на Плющихе, а к ракетным комплексам.
Да, об совершенно этом, верно. Расскажите. Ну, об этом газеты пишут, что Дмитрий Медведев продолжает осваивать новую для себя должность, а именно верховного главнокомандующего. Вот так, собственно, это дело комментируется и воспринимается. Ну, действительно, вчера президент лично проверил обороноспособность страны, осмотрев новейший российский ракетный комплекс «Тополь-М» в Ивановских лесах, а также военную академию радиационно-химической и биологической защиты имени Тимошенко. Это уже в Костроме. Еще одна любопытная публикация – это «Газета-газета». Проект закона, позволяющего более жестко контролировать оборот мобильных телефонов, обсудили в четверг депутаты Комитета Госдумы по безопасности. Формально закон направлен на снижение количества преступлений, связанных с хищениями мобильников. Предлагается обязать операторов сотовой связи составить списки украденных телефонных аппаратов и при необходимости блокировать их работу. Кроме того, операторы должны будут предоставлять правоохранительным органам уникальные идентификационные номера похищенных телефонов. Однако, по мнению депутата Геннадия Гудкова, предлагаемый законопроект также позволит организовать несанкционированную прослушку. Да и операторы мобильной связи сомневаются, что предложенная разработчиками схема будет работать в России, так как здесь слишком много серого импорта. «Коммерсант» пишет о том, что реализация национального проекта «Доступное жилье», который курировал, как отмечает издание, лично Дмитрий Медведев, столкнулась с трудностями. В целом ряде регионов процент невозвратов по ипотечным кредитам в разы превышает среднерыночный уровень. Агентство ипотечного жилищного кредитования, финансирующее выдачу ипотечных кредитов в рамках программы, уже вынуждено приостанавливать работу с региональными партнерами. В новых известиях, вот какая публикация привлекла мое внимание, сотрудники рекрутинговых агентств предсказывают, что уже в ближайшее время на рынке вакансий может возникнуть дефицит специалистов в области психологии. Так, сотни крупных корпораций, работающих в самых разнообразных сферах, открывают сегодня вакансии штатных психологов. Это не блажь больших начальников, а производственная необходимость, пишет издание. По данным социологов, как минимум каждый 20-й работающий россиянин становился жертвой мобинга, а это не что иное, как целенаправленная травля группой коллег. Мобинг, который происходит в стенах каждого пятого офиса, дестабилизирует обстановку в коллективе, снижает работоспособность сотрудников и ведет к увольнению наиболее ценных кадров, как следствие, к потере прибыли.
Надо как-нибудь задать нашим слушателям вопрос, становились ли вы жертвой мобинга? Но только объяснить, что же такое мобинг.
Да, безусловно, очень интересно.
Сделала Валерия Шабаева в обзоре центральной российской прессы. Спасибо, Валерия. 9:15 в Москве. И далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Палата представителей Конгресса США не одобрила законопроект о финансировании военных операций в Ираке и Афганистане до лета 2009 года. В России будет усилен контроль за деятельностью некоммерческих общественных организаций, заявил в интервью телеканалу «Россия» новый министр юстиции Александр Коновалов. В Китай прибыла первая группа иностранных спасателей из Японии, чтобы оказать помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения. С сегодняшнего дня Украина становится членом Всемирной торговой организации. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 10:07 на волнах Радио Свобода повтор программы «Грани времени». Стал ли обыск в доме губернатора Приморья Дарькина первым предупреждением региональным чиновникам? Об этом беседуем с Юлией Латыниной, писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты». «Грани времени». Повтор программы в 10:07 на волнах Радио Свобода. Далее в нашем эфире выпуск новостей спорта. Начну его с небольшого анонса. Сегодня в Канаде на чемпионате мира по хоккею состоятся полуфинальные матчи. Россия сыграет с Финляндией, а Канада со Швецией. Именно такой расклад полуфинальных пар был ровно год назад на чемпионате мира в Москве. Именно эти четыре команды, видимо, судя по предположениям экспертов, и являются сильнейшими сейчас в мире так называемого любительского хоккея. Конечно, эти термины весьма условны. Еще о хоккее. Сегодня в полуфинальной серии Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге состоялся один матч. Питтсбург мог в случае победы над Филадельфией выйти в финал, но Питтсбург уступил в гостях 2-4, счет в серии 3-1 в пользу Питтсбурга. А в Национальной баскетбольной ассоциации сегодня состоялся матч второго круга между Сан-Антонио и Нью-Орлеанс. Сан-Антонио выиграли 99-80, счет в серии ничейный 3-3. На турнире, на теннисном турнире первой категории в Риме в четверг российские теннисистки провели 4 матча. Мария Кириленко уступила Елене Янкович из Сербии. Анна Чеквитадзе победила польскую теннисистку Агнушку Радванску. Мария Шарапова нанесла поражение Каролине Возняцкой из Дании. А Светлана Кузнецова уступила француженке Ализе Корне. В Гамбурге проходит мужской турнир серии «Мастерс». В четверг 2 поражения потерпели российские игроки. Марат Сафин уступил испанцу Карлосу Мойе, а Николай Давыденко проиграл немецкому теннисисту Николасу Киферу. В Софии проходит крупный шахматный турнир 20-й категории по версии Международной шахматной федерации. Там 6 гроссмейстеров играют в 2 круга. После шестого тура, Василий Иванчук из Украины лидирует, набрав 6 очков. Веселин Топалов из Болгарии имеет 5 очков. Теймур Раджабов из Азербайджана и еще один болгарский гроссмейстер Иван Чапаринов набрали по 3,5 очка. Левон Аронян из Армении имеет 2 очка. Бусянжи из Китая набрал всего пока 1 очко. Вчера были сыграны 4 матча чемпионата российской футбольной премьер-лиги. 3 из них завершились ничью. Том, Луч Энергия, Рубин, Шинник, Москва, Крылья Советов 1-1. А Спартак победил Сатурн 1-0. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем очередной выпуск утренней информационной программы «Время свободы». Далее предлагаем вашему вниманию выпуск новостей экономики. Слово Сергею Синицкому.
В апреле 2008 года чистый приток иностранного капитала в Россию составил почти 20 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В первом квартале года, наоборот, был отмечен чистый отток капитала – 22,5 миллиарда долларов. Государственная компания «Роснефть» приобрела 10% акций Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, созданной в конце апреля 2008 года рядом российских компаний нефтегазового сектора. Сумма сделки не раскрывается. В перспективе на этой бирже планируется торговать металлами, стройматериалами, зерном и минеральными удобрениями, в основном для государственных нужд. На первом этапе здесь будут организованы биржевые торги нефтепродуктами. Французская компания «Рено» в конце 2009 года начнет на автосборочном заводе «Автофрамос» в Москве производство второй модели «Рено Сандеро». Компактный автомобиль «Б-класса», разработанный на одной из платформ «Рено-Ниссан», будет выпускаться на новых производственных мощностях завода, которые к тому времени будут увеличены вдвое, до 160 тысяч автомобилей в год. Сейчас компания «Рено» производит в Москве модель «Рено Лаган», выпуск которой будет сохранен. В марте этого года компания «Рено», почти 16% акций которой принадлежит правительству Франции, стала владельцем блокирующего пакета 25% плюс одна акция российского «АвтоВАЗа», заплатив 1 миллиард долларов. На покупку этих акций претендовали также американская компания General Motors и итальянская Fiat. Японская компания Toyota, второй в мире производитель автомобилей, сообщила, что общий объем продаж гибридной модели Prius за все время ее выпуска превысил 1 миллион машин. Автомобили Toyota Prius, в которых впервые в массовом производстве мирового автопрома были совмещены обычный бензиновый и электрический двигатели, появились на рынке в 1997 году. Из миллиона проданных за минувшие 11 лет автомобилей этой модели почти 600 тысяч пришлось на Соединенные Штаты. Еще 315 тысяч были проданы в самой Японии. Считается, что расход топлива у последней модели Toyota Prius составляет в среднем 5 литров на каждые 100 километров. Аляска стала первым американским штатом, где средняя цена автомобильного бензина впервые превысила 4 доллара за галлон, в пересчете 1 доллар и 7 центов за литр. При этом средняя цена бензина по всем Соединенным Штатам сегодня более 99 центов за литр. С апреля прошлого года автомобильный бензин в США в среднем подорожал на четверть.
Сергей Синицкий представил выпуск новостей экономики, а я расскажу о курсах валют. На сегодня, 16 мая, курс доллара составляет 23 рубля 85 копеек. Курс евро 37 рублей 3 копейки. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 54 цента. 8 часов 22 минуты в Москве. На волнах Радио Свобода вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Президент Буш заявляет о полной поддержке Израиля в его борьбе с терроризмом. Джон Маккейн верит в то, что через 5 лет Ирак встанет на ноги. Калифорнийский суд легализует однополые браки. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш, находящийся с визитом в Израиль, заявил о том, что Соединенные Штаты будут продолжать стоять вместе с Израилем в его борьбе с терроризмом. Население Израиля лишь 7 миллионов, но когда вы встаете преградой на пути террора и зла, знайте, что вас 307 миллионов, потому что Соединенные Штаты вместе с вами, сказал президент, выступая в израильском парламенте. С подробностями Ян Рунов.
Буш заявил, что у палестинского народа будет свое государство. Повторил, что Америка не будет вести переговоры с террористами, и что если мир позволит Ирану иметь ядерное оружие, это будет непростительным предательством по отношению к будущим поколениям. Соединенные Штаты гордятся тем, что первыми признали государство Израиль, сказал президент. Америка гордится тем, что на протяжении всех 60 лет остается ближайшим союзником и другом Израиля. Кое-кто утверждает, что если бы Америка перестала поддерживать Израиль, все проблемы Ближнего Востока исчезли. Это обычная пропаганда врагов мира на Ближнем Востоке. Эту идею Америка отвергает. Может быть, население Израиля чуть больше 7 миллионов, но в борьбе с терроризмом вас не 7, а 307 миллионов, потому что Соединенные Штаты Америки с вами. Политические наблюдатели подчеркивают, что Буш мало говорил о мирных переговорах между Израилем и палестинской администрацией, и основное внимание уделил опасности, которую представляет Иран, поддерживающий терроризм и стремящийся к обладанию ядерным оружием. Об итогах визита Буша в Израиль говорит американский эксперт по проблемам Ближнего Востока, директор Вашингтонской исследовательской организации Jewish Policy Center Джонатан Шанзер.
В основном, я думаю, это чисто церемониальный визит. Конечно, когда президент Соединенных Штатов посещает Израиль, вопросы международной политики и безопасности обсуждаются. Но нынешний визит не рабочий, а праздничный. Это демонстрация моральной поддержки и крепких американо-израильских связей. Джонатан Шанзер считает, что в задачу президента не входили никакие договоренности, а только обмен мнениями о ходе мирного процесса. Джонатан Шанзер не согласен с теми, кто считает, что можно уговорить Иран отказаться от ядерной программы, а организации Хезболлах и Хамас отказаться от террористической деятельности. Однако, по его мнению, эффективную комбинацию мер воздействия на Иран и террористические организации Белому дому найти не удалось. Джонатан Шанзер отметил, что все три кандидата на пост президента Соединенных Штатов осуждают проиранские организации «Хамас» и «Хезболла». В принципе, считает он, кто бы ни стал президентом Соединенных Штатов, безопасность Израиля отвечает внешнеполитическим интересам Америки.
Рассказывал Ян Рунов. Американская армия покинет Ирак к 2013 году. В течение 5 лет Осама бин Ладен будет захвачен или убит. Совместные акции ведущих стран мира помогут предотвратить появление ядерного оружия в руках Ирана. Такой неожиданно оптимистичный и конкретный прогноз сделал в своей речи в четверг Джон Маккейн, подробно рассказавший о переменах, которые ждут страну в случае избрания его президентом. Подробнее об этом Алан Давыдов.
Выступая в четверг в Коламбусе, штат Огайо, Джон Маккейн изложил свое видение будущей стратегии в случае избрания его президентом. Первое место в списке приоритетов Маккейн отвел Ираку. К январю 2013 года домой в Америку вернется большинство ее военнослужащих, проявивших невероятное самопожертвование во имя защиты ее свободы. Иракская война будет выиграна, в Ираке будет действовать демократия, хотя в стране продолжат ощущаться последствия десятилетий тирании и столетий межконфессиональной розни. Насилие сохранится, но его уровень снизится. Гражданская война будет предотвращена, вооруженные группировки распущены, иракские силы безопасности обретут профессионализм и компетентность. Аль-Каида в Ираке потерпит поражение. Полнота власти в каждой провинции будет в руках у иракского правительства. Оно будет способно защитить целостность границ страны. Американское военное присутствие сохранится, но в намного меньших масштабах и не будет иметь прямых боевых задач. Насколько реален вывод основной части американских сил из Ирака к началу 2013 года, и уместно ли говорить о том, что она будет выиграна, как надеется Джон Маккейн? Этот вопрос я задал старшему сотруднику Института Брукингса в Вашингтоне Майклу О'Хенлону. Это довольно яркое заявление о намерениях. Считаю его вполне реалистичным. За последние полтора года в Ираке достигнут значительный успех, и прогноз Маккейна может сбыться. Нынешняя динамика американского присутствия в Ираке позволяет сократить там численность наших войск более чем наполовину в предстоящие 4 года. Что пока остается, на мой взгляд, неизвестным, это сохранит ли Ирак к тому времени свою целостность. Также трудно судить, продолжит ли сокращаться насилие в этой стране в такой степени, как предсказывает Маккейн. Я не исключаю и другого, хотя и менее вероятного сценария, в соответствии с которым вывод более половины наших войск из Ирака не приведет к успеху и торжеству иракской демократии. Тогда будут говорить не столько о победе, сколько о смягчении последствий нашего провала в Ираке или об ограничении ущерба, принесенного этой войной. И все же считаю, что попытка Маккейна сформулировать свое видение развития ситуации с Ираком выглядит политически разумной и логичной. По моим оценкам, вероятность того, что Маккейн, если станет президентом, достигнет заявленных целей, равна 50-70%. В любом случае, это то, к чему следует стремиться. К тому же, до сегодняшнего дня ни командующий американскими войсками в Ираке генерал Дэвид Петреус, ни президент Джордж Буш не высказывались о плане дальнейших конкретных действий в Ираке и о том, во что нам обойдется нынешняя иракская стратегия. Планы Джона Маккейна, связанные с Ираком, встретили критику со стороны сенаторов Хиллари Клинтон и Барака Обамы, борющихся между собой за право стать кандидатом в президенты от демократии. Партии. И тот, и другой считают эти планы производным от иракской стратегии нынешнего президента Джорджа Буша.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Финансовое состояние президента и вице-президента США. Премьера фильма об убийстве Соломона Михоэлса. Международный фестиваль поэзии в Киеве. Об этом поговорим примерно через, ну, вернее, в течение ближайшего получаса. А сейчас рядом со мной в студии Михаил Саренков, ведущий программы «Свобода в 9». Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Итак, о чем же будет разговор в программе?
Ну, мы попытаемся выяснить, останется ли губернатором Приморского края Сергей Дарькин, и кто может сменить его на этом посту, и почему Приморье называют криминальной столицей Дальнего Востока. Кроме того, та же тема, что и у вас в программе, доверяют ли россияне правоохранительным органам и... Городская тема. О том, как московское правительство решает, какие машины пускать в центр столицы, а какие нет. Если стандарт ниже Евро-3, то вполне возможно, что придется пользоваться общественным транспортом.
Спасибо, Михаил Саренков, ведущий программы «Свобода в 9». Напомню, что сегодня мы задаем слушателям опрос, доверяете ли вы правоохранительным органам, и по-прежнему продолжаем получать ответы наших слушателей. Сейчас в Москве 8:30, и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку права беженцев и перемещенных лиц вернуться в свои дома в Абхазии. Грузия приветствовала принятие резолюции, хотя она не носит юридически обязательного характера. Грузинский госминистр по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили в ходе визита в Москву обсудит с российской стороной ситуацию в конфликтных районах Грузии. Российско-грузинские отношения крайне осложнились из-за усиления напряженности в районе грузино-абхазского конфликта. В России будет усилен контроль за деятельностью некоммерческих общественных организаций, организаций. Новый министр юстиции Александр Коновалов в интервью телеканалу «Россия» заявил, что это станет одним из приоритетов его ведомства. В городе Ейск Краснодарского края найдено тело 6-летнего ребенка, пропавшего 9 мая. По данным Интерфакса, тело обнаружили в четверг вечером и уже опознали. Причины смерти пока не называются. В Китае прибыла первая группа иностранных спасателей из Японии, чтобы оказать помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения. По оценкам властей КНР, число погибших в результате стихии в провинции Сычуань может превысить 50 тысяч. Официально подтверждена гибель примерно 20 тысяч человек. В Багдаде три сотрудника иранского посольства ранены в результате обстрела их машины. По информации посольства, двое пострадавших в тяжелом состоянии. Палата представителей Конгресса США не одобрила законопроект о финансировании военных операций в Ираке и Афганистане до лета 2009 года. Вопреки решению, Сенат имеет право принять этот законопроект. Президент США Джордж Буш сегодня посещает Саудовскую Аравию, продолжая поездку по странам Ближнего Востока. Украина с сегодняшнего дня становится членом Всемирной торговой организации. Протокол о присоединении к ВТО был подписан 5 февраля в Женеве директором этой организации Паскалем Лами и президентом Украины Виктором Ющенко.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе и в центральных районах европейской территории России погода будет постепенно меняться. И хотя ночи еще холодные, днем воздух начнет прогреваться, а влажность уменьшится. Продолжающееся цветение растений по-прежнему может спровоцировать аллергические реакции. Поскольку по утрам еще довольно холодно, следует опасаться простуды. Зато кислорода в воздухе достаточно, и это прекрасно сказывается на самочувствии всех без исключения людей. Тем не менее, пожалуйста, будьте осторожны и внимательны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Нижегородский областной суд удовлетворил ходатайство областной прокуратуры о закрытом слушании дела Антонины Мартыновой. Эта история, вызвавшая серьезный общественный резонанс, произошла в феврале прошлого года. В отношении Мартыновой было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство своей дочери Алисы. Девочке тогда было 2 года и 7 месяцев. Обвинение базируется на показаниях одного свидетеля, 11-летнего сына соседей. Подробности в материале Карена Агамирова.
Закрытое слушание дела Антонины Мартыновой объясняется тем, что главный и единственный свидетель, 11-летний мальчик, боится за свою жизнь. На него и его семью, согласно данным прокуратуры, якобы оказывают давление журналисты и неизвестные лица, и вообще этого требуют интересы пострадавшей девочки Алисы. Упала она сама с лестницы или ее столкнула, умышленно или по неосторожности мама, установит суд, который начнется 9 июня. 3 апреля прошлого года с Антониной Мартыновой была взята подписка о невыезде. 19 апреля она была припровождена в новгородский следственный изолятор, но 8 мая областной суд признал ее арест незаконным и ее выпустили на волю. Сейчас ее дочка от первого брака, Алиса, находится с ней, а супруг Кирилл Мартынов, преподаватель истории и журналист, у микрофона «Радио Свобода».
Моя жена гостила своей матери в ее коммунальной квартире в городе Великий Новгород. Ребенок упал, Антония вызвала скорую, они уехали с ним в больницу, ну, с дочерью в смысле. Вот тут прибежал некий мальчик, который начал всем говорить, что он видел, как Антония сбрасывает ребенка с лестницы. Соседи вызвали милицию, и началась там какая-то проверка. Ну, как-то проверка это очень долго шла. Ничего мы про нее месяц не знали, и, в общем-то, совершенно даже ничего про это не думали. Мало ли, какие мальчики что там говорят. Вот потом через месяц, после того, как все это случилось, возбудили уголовное дело. До обеда в ходе слушания 13 мая гособвинитель апеллировала к тому, что у нее есть заявление от этого мальчика, который сказал, что он боится за свою жизнь. А вопрос естественный, почему он начал бояться за свою жизнь вдруг непосредственно перед судом, почему он раньше не боялся в течение года 13 месяцев расследования за свою жизнь, почему никаких мер по обеспечению его безопасности не применялось, почему следствие само направляло к нему журналистов. Это все вопросы мы задали, и после обеда тактика у прокуратуры сменилась. Они заявили о том, что открытый ход разбирательства может якобы повредить будущей жизни, соответственно, ребенка, интересы которого они якобы защищают, то есть Алисы. И на этом основании, собственно, процесс был закрыт. Вот этот вот следственный бюрократический аппарат, он никому не прощает то, что сделали, ну, там, хотели сделать или пытаемся сделать мы, а именно действовать по закону и защищать свои интересы по закону. Это совершенно их не устраивает. И они считают, что тем фактом, что мы отказались играть по их правилам и договариваться с ними, так как они этого там хотели и как они привыкли этого делать, мы нанесли им такое личное оскорбление. И поэтому они просто целенаправленно взяли курс на уничтожение любой ценой жены моей, ну и меня-то, наверное, тоже.
Следствие спрашивало Алису?
Нет, не спрашивал.
Кто тебя столкнул или ты сама упала?
Нет, не спрашивал, не спрашивал.
Чем они это объясняют?
Так они это формально ничем не объясняют. Следователь говорил, что а вы что, будете допрашивать 3-летнего ребенка? Но мы ему спрашиваем, почему вы считаете, что показания 11-летнего, там, 10 лет ему было на момент произошедшего, этого достаточно, а больше вы никого спрашивать не хотите.
Главное, собственно говоря, действующее лицо – это Алису.
Конечно. Я живу в Москве, приезжаю в Новгород, а Тоня живет под подпиской о невыезде в Новгороде, после того, как ее из тюрьмы выпустили, и с ней живет Алиса.
Против Кирилла Мартынова тоже возбуждено уголовное дело по обвинению в разглашении тайны следствия. Новгородское дело, тайна, покрытая мраком. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что сегодня мы задаем нашим слушателям вопрос, доверяете ли вы правоохранительным органам. Этот вопрос наш корреспондент Алекс Немиров задал жителям Тюмени.
Милиция в основном превышает свои полномочия, и порой ее не отличить от структур, которые она сама должна задерживать.
Нет, не доверяю, работают они плохо. Я живу в доме напротив Ультра, и там произошла такая драка, просто-напросто милиционеры приехали, посмотрели и уехали. Ну это разве называется? А мальчика били 7 человек, они даже ничего не сделали. Это разве нормально? Нет, ненормально.
А на 02 я тут же позвонил, когда драка из окна. Вот сейчас высылаем. А потом опять второй раз они говорят, ну не убили никого, так нельзя работать.
Нет надежды на них, не чувствуется защита с их стороны.
Милиция? Нет, милиция не обращусь. Потому что по этому случаю все по блату где-то там все вылазит. Толку от них в принципе нету.
То, что касается краж квартирных, никакой работы совершенно не проводится.
Вопрос, конечно, интересный. Сталкивался я с ними. Отношение к ним, скажем так, 50 на 50. Потому что в одном случае отнеслись с пониманием. С другой стороны, перед этим был случай. Я 28 дней отсидел, не знаю за что.
Во-первых, люди разные, поэтому я, в общем-то, не сторонник вообще по жизни, знаете, обобщать. Всех вот на одну это мерить, на одну мерку. Где-то, наверное, 50 на 50, вот так вот.
Нормально, документы проверят, все прекрасно.
То есть можно на них положиться?
Можно.
Вначале надо улучшить законы, а потом уже будут помогать. А так, хулиганит человек, а в милиции придешь, я беседую с начальником милиции, он говорит, вот смотрите, ничего не можно. Так что это называется толочь воду в ступе.
Приходилось один раз сталкиваться? Могли бы и более внимательно отнестись к вызову, потому что дело касалось детей. Как-то так все нехотя, приехали, расспросили, разузнали, уехали. Я ожидала лучшего.
Скорее, да, в любом случае к ним относишься с большим пиететом, чем к бандитам. Уж бандитам-то я точно меньше доверяю, чем милиционерам.
Так тюменцы отвечали на вопрос, доверяете ли вы правоохранительным органам. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Киеве в третий раз состоится международный фестиваль поэзии. Кинофестиваль имени Андрея Тарковского пройдет в Иванове, а в Париже откроется первый магазин только мужской косметики. Панорама новостей культуры. Ее представляет Иван Толстой.
Третий международный фестиваль поэзии «Киевские лавры» пройдет с 21 по 25 мая в украинской столице. Тема фестиваля – издательства, журналы, литературные площадки, ориентированные на современную поэзию. Свои проекты представят журнал «Новый мир», издательский дом Дмитрия Бурага, литературный проект «Двуречье», культурная инициатива, салон «Булгаковский дом», издательство «Время», литературная площадка «Бродячая собака» и многие другие. Среди выступающих – москвич Тимур Кибиров, нью-йоркец Владимир Гандельсман, вашингтонец Алексей Цветков, монреалец Тимур Кибиров, а также авторы из Харькова, Днепропетровска, Днепровска, Риги, Петербурга, Львова, Херсона и других мест. Для выступлений и презентации выбраны Конгресс-холл, Киевский дом актера, Планетарий, Галерея Лавра, Музей Ивана Гончара и другие. Для участников московской программы «Ночь в музее», которая пройдет с 17 на 18 мая, разработаны 6 специализированных бесплатных автобусных маршрутов. Они свяжут выставочные площадки сходной тематики. Москва историческая, Москва героическая, Москва литературная, Москва художественная, Москва дворцов и усадеб и Москва флоры и фауны. По этим маршрутам будут курсировать 50 автобусов с сопровождающими музейными специалистами. После 2 часов ночи 18 мая автобусы распределятся по музеям и будут до утра развозить по домам их сотрудников и посетителей. Ожидается, что во время акции московские музеи посетят от 250 до 500 тысяч человек. Второй международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет в городе Иваново с 26 мая по 1 июня. В ходе фестиваля разыгрываются призы за лучший игровой фильм, за режиссуру, за операторское мастерство, за лучший сценарий и за музыку. Представлены будут игровые картины, документальные ленты и анимация. Намечена также специальная премия за выдающийся вклад в прогрессивное киноискусство и приз зрительских симпатий. Оргкомитет фестиваля возглавляет губернатор Ивановской области Михаил Минь. Первый во Франции магазин, продающий исключительно мужскую косметику, «Comptoir de l'homme» – «Мужской прилавок», откроется в Париже на бульваре Сен-Жермен. Ассортимент включает около 500 различных средств. Мужчины всегда колеблются, прежде чем войти в косметический отдел универмагов, объясняет один из основателей бутика Стефан Лебо. Газета «Фигаро» подчеркивает, что с такой фамилией «Лебо» означает по-французски «красавец». Предприниматель был обречен открыть подобный магазин. Компания, запускающая этот парижский бутик, до сих пор специализировалась на интернет-торговле. Ее основатели утверждают, что рынок мужской косметики во Франции растет в 2 раза быстрее женской.
Панораму новостей культуры представил Иван Толстой. А следующий репортаж также отчасти связан с культурой. Премьера фильма о трагической судьбе Советского государственного еврейского театра и его художественного руководителя Соломона Михоэлса прошла в Московском еврейском общинном центре. Убийство сотрудниками госбезопасности Михоэлса повлекло за собой гибель самобытной еврейской театральной культуры в Советском Союзе, заметил в ходе дискуссии со зрителями автор фильма, писатель, доктор филологических наук Матвей Гейзер. На премьере побывал наш корреспондент Олег Кусов.
Фильм актера убиенного театра Матвей Гейзер снимал в Израиле и России. В этих странах он нашел 9 бывших актеров Московского государственного еврейского театра, которые работали под руководством Соломона Михоэлса. После убийства Михоэлса в ночь на 13 января 1948 года в Минске на загородной даче руководителя белорусского НГБ Лаврентия Цанава театр фактически перестал существовать. В Израиле создатель фильма нашел бывшую актрису театра Михоэлса Этель Ковинскую.
В Тель-Авиве, в доме у детей Михоэлса, всегда все близкие приходят. И вдруг говорит: ты хоть знаешь, сколько нас осталось на свете? Я испугался этой фразы, никогда не задумывался. Нас во всем мире осталось 9 человек. 3 в России, 4 в Израиле и 2 в Америке. Это на меня подействовало неимоверно. Я тут же нанял на собственные средства все оператора с кинокамерой и решил заснять вот эти вот остатки из театра, в котором через который прошло более 200 актеров. Вернувшись в Россию, в Москву, я вдруг совершенно случайно обнаружил 10-го живого человека. Это оказалось не больше, не меньше актриса, которая играла в «Короле Лир» Корделию.
В фильме актера убиенного театра Этель Ковинская рассказывает о том, как они узнали о гибели Соломона Михоэлса.
Михоэлс погиб, но я крикнула: он не погиб, его убили. Я начала кричать: его убили.
Морозное утро 14 января 1948 года. Потрясенная Москва встречает гроб с телом короля Лира.
Историки утверждают, что народный артист Советского Союза, председатель еврейского антифашистского комитета Соломон Михоэлс, был убит по личному указанию Сталина. Это был и удар по еврейской культуре в стране, считает Матвей Гейзер.
Трагедия Михоэлса, за ней последовала трагедия театра, а за ней гибель целой культуры. Вот это уже шекспировская тема. Трагедия Михайловса такая же, как Мейерхольда, ему больше повезло, его не били, не пытали, не, если можно сказать, больше повезло. Но все актеры Мейерхольдского театра, получилось так, что большинство из них остались на сцене. Можно назвать очень много, но сходу Ильиназа, Ильинского. А этот театр погиб. И только два актера воплотились в русских театрах. Это покойный мой приятель Григорий Лямпы в театре на Малой Бронной. И Ковинская очень много лет и очень успешно у Завадского.
Всего Матвей Гейзер написал 3 книги о Соломоне Михайловсе и его театре. Одна из книг вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода», новости.
В России будет усилен контроль за деятельностью некоммерческих общественных организаций, заявил в интервью телеканалу «Россия» новый министр юстиции Александр Коновалов. В Китай прибыла первая группа иностранных спасателей из Японии, чтобы оказать помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения. Палата представителей Конгресса США не одобрила законопроект о финансировании военных операций в Ираке и Афганистане до лета 2009 года. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
И вновь на волнах Радио Свобода обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Вижу, что у вас в руках газета, где я вижу только в заголовке слово «список». А список чего?
Список 100 ведущих мировых интеллектуалов. Опубликован журналами Foreign Policy и Prospect. А сообщает об этом газета «Ведомости». По результатам интернет-голосования он будет превращен в рейтинг. Каждый может выбрать 5 имен из предложенной сотни или назвать свою кандидатуру. Лидерами прошлого рейтинга, напоминает «Ведомости», были Ноам Хомский, Умберто Эко и Ричард Докинс. Они есть и в новом списке. Из тех, кто включен в список и печатался в «Ведомостях», называют Мартина Вулфа, Ли Куан Ю, Джеффри Сакса, Фрэнсиса Фукуяму. В списке 3 российских имени – Егор Гайдар, Гарри Каспаров и Лилия Шевцова. Конечно, каждый может с этим отбором не согласиться, пишет Максим Трудолюбов. Можно составить свой список, сказать, что рейтинг такого рода невозможен. В принципе, можно ли считать публичным интеллектуалом папу Бенедикта XVI? И если да, то почему в списке нет Далай-Лама XIV? Наверное, честнее отбирать самых умных по уровню коэффициента интеллекта. Можно собрать тех, чьи книги продаются самыми большими тиражами. А можно, как в академической среде, составить индекс цитирования авторов. Но такими объективными способами не составишь тот заветный список, который действительно хотелось бы иметь перед глазами. А именно, имена людей, чьи идеи определяют будущее. Например, в начале 20 века и в предвоенные годы были сформулированы и опубликованы многие из идей, которые позже были претворены в жизнь. Владимир Ленин, Лев Троцкий, Бенито Муссолини и многие первые фашисты были публичными интеллектуалами разной степени известности. Провидец, который сумел бы тогда составить правильный список, поднял бы тревогу, и история пошла бы иначе. Хорошо, когда публицисты остаются публицистами, не идут маршем на Рим и не начинают жить и работать в Кремле. В послевоенные годы интеллектуалы крайне редко приходили к власти сами. Но они, конечно, влияли и продолжают влиять на политиков. К примеру, американские публицисты «Ястребы» сформулировали и продавали идеи, приведшие США к войне в Ираке. За антиамериканскими движениями тоже стоят интеллектуалы, в частности, лидер рейтинга Ноам Хомский. От интеллектуалов как раз и требуются крайности, полагает Максим Трудолюбов. Но то, что интересно читать, не обязательно воплощать в реальных политических решениях. Лучше, когда интеллектуальная слабость выясняется в журнальных спорах, а не ценой человеческих жизней в любом случае. Но если площадок для дискуссий нету или рынок идей искажен, то это приводит к трагическим искажениям в реальной жизни. Люди из подполья, которых никто не печатал, объявляют себя гениями и начинают действовать, ограничивая ограничения на свободу слова могут обернуться революциями и диктатурами, как это было в России, Италии и Германии, заключает Максим Трудолюбов.
Не могу не процитировать, при этом относясь к глубочайшим уважением к интеллекту, реплику Городничего из «Бессмертной комедии» Гоголя «Ревизор». В ином случае много ума хуже, чем лучше бы его вообще не... Лучше, чем лучше бы... Нет, лучше или хуже. То есть, в общем, хуже, да, конечно, чем если бы его вообще не было. Но, тем не менее, отнесемся к интеллекту с уважением, несмотря на все роковые последствия, которые иной раз случаются в истории. Спасибо, Валерия Шабаева с обзором центральных российских газет. А мы переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о сенсационной легализации однополых браков в Калифорнии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Семья вице-президента Ченни в 3-4 раза состоятельнее семьи президента Буша. В том, какими средствами располагают два первые лица страны, мог в четверг убедиться каждый американец. Согласно закону, президент и вице-президент формально отчитались в том, каким состоянием, движимым и недвижимым, они располагают. Для предпринимателя, занимавшегося инвестициями в нефтяные компании, бывшего совладельца ведущей бейсбольной команды, Джордж Буш сравнительно небогат. Его состояние оценивается в 7 с небольшим миллионов долларов, плюс ранчо в Техасе, оценочная стоимость которого от 1 до 5 миллионов. Возможно, это результат того, что, покинув предпринимательство, когда ему не было 50, Джордж Буш жил на губернаторскую, а потом президентскую зарплату. Активы вице-президента страны и его жены составили в прошлом году 22 миллиона долларов. Профессиональный политик Дик Ченни покинул вашингтонские коридоры власти лишь на 5 лет во время президентства Клинтона. Он был назначен управляющим крупнейшей нефтяной корпорацией «Халибертон», где и заработал свои миллионы. 49-летней жительнице Миссури были предъявлены в четверг обвинения в небывалом интернетном преступлении. Согласно обвинительному заключению, Лори Дрю, решившая выяснить, не говорит ли чего плохого о ее дочери бывшая подруга девочки, зарегистрировалась на популярном сайте MyFace под именем 16-летнего юноши и вступила в интернетный контакт с 13-летней Меган Мейер, чье мнение ее так интересовало. Подробности общения почти 50-летней женщины, представлявшейся 16-летним подростком, и 13-летней девочки, затянувшегося на несколько недель, неизвестны. Но, по-видимому, опасения подозрительной мамаши отчасти подтвердились, и горямщением она сообщила собеседнице о том, что Джош Эванс рвет с ней отношения, и что мир будет лучше, если она исчезнет из него. Через 20 минут после этого обмена сообщениями впечатлительная 13-летняя девочка повесилась в платяном шкафу, где ее вскоре нашла мать. Лори Дрю предъявлено обвинение в заговоре и в незаконном доступе на интернетные сайты. Ей может грозить 20 лет тюрьмы. Верховный суд Калифорнии вынес в четверг крайне неожиданный вердикт, признав однополые браки конституционными. Мало того, суд потребовал от властей незамедлительно приступить к их регистрации. Это решение названо историческим и противниками, и сторонниками однополых семей. Калифорния – крупнейший штат страны, и объемное, основательно мотивированное решение суда может стать образцом для всех Соединенных Штатов. Впрочем, заключение таких браков может прекратиться в ноябре, рассказывает Владимир Морозов.
8 лет назад в Калифорнии был проведен референдум. Большинство его участников заявили, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. На основании референдума был принят соответствующий закон. What do you think about it?
It's against nature for man and man to be together and woman and woman to be together.
Это противоестественно, когда мужчина женится на мужчине, а женщина на женщине. Сотни лет люди жили как люди, а теперь решили открыть этот ящик Пандоры.
I think they're opening a can of worms that is going to be destructive.
Такую жесткую консервативную позицию одобряют далеко не все. В 2004 году мэр Сан-Франциско Гэвин Ньюсом своей властью разрешил в городе браки гомосексуалистов. 14 февраля, в День всех влюбленных, День Святого Валентина, мэр начал регистрацию однополых браков, которая продолжалась целый месяц. Но затем городской суд отменил решение мэра и аннулировал выданные мэрией свидетельства о браке. Это судебное решение в другом суде тут же оспорили 2 с лишним десятка однополых пар, которые заявили, что запрет на брак нарушает их гражданские права. Дело попало в Верховный суд штата. Решение в пользу гомосексуалистов далось судьям нелегко и было принято с минимальным перевесом – 4 голосами против 3. От имени большинства председатель суда Рон Джордж заявил, Теперь Калифорния признает, что способность человека вступать в долговременные любовные отношения с другим человеком и способность воспитывать детей – все это не зависит от сексуальной ориентации. Эксперты напоминают, что однополым парам в Калифорнии уже предоставлены все права, которые имеют обычные супруги, в том числе право на усыновление детей и право наследовать имущество и пенсию умершего партнера. Так что сегодня спор идет лишь о самом термине – брак. Семьи распадаются, дети растут без отца, растет число разводов, институт брака разваливается у нас на глазах, а тут еще разрешение на однополый брак. Это плохо для общества. Коалиция консервативных групп, представляющих различные религиозные и социальные прослойки общества, намерена добиваться поправки к Конституции штата, в которой было бы записано однозначное определение брака – союз между мужчиной и женщиной. Такие поправки приняты в 26 штатах.
Но чем бы ни закончился очередной референдум относительно будущего однополых браков, их сторонники заявляют, что будущее за ними, прогресс, по их словам, неостановим. Все большее число американцев поддерживает такое право. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну что ж, настал час на волнах Радио Свобода познакомить вас с ответами наших слушателей на вопрос, доверяете ли вы правоохранительным органам. Вот что пишут нам, например, господа майоровы. Разумеется, нет, и примеров тому тьма тьмущая. Наверняка попадаются сотрудники честные, но долго они не задерживаются. Пример – наше ОВД Пресненское. На протяжении нескольких десятков лет много раз возникала необходимость туда обратиться, но поняли, что бесполезно, себе дороже, пишут нам господа майоровы. Нет, нет и еще раз нет, отвечает Александр из Сызрани, потому что эти структуры вместо борьбы с преступностью, наоборот, активно воруют, кроют, крышуют преступные кланы, в чем убедилась наша семья на себе лично. Следующий ответ от Николая Бороды. Лично я не доверяю нынешнему буржуазному государству в целом, как же я при этом могу доверять его правоохранительным органам, логично заключает Николай Борода. Антинародную бесчеловечную власть, естественно, защищают такие же бесчеловечные и бесчестные правоохранительные органы. Страна ждет перемен, пишет нам анонимный слушатель. Разумеется, не доверяю. Это ответ Олега К. из Москвы. Они живут по коммунистической традиции, когда закон существовал только как предлог для ущемления рабов, но не распространялся на хозяев, то есть на власти, номенклатуру и иже с ней. Еще один ответ подписан саратовец. Жду того времени, когда российские милиционеры перестанут быть ментами и превратятся в милиционеров, знакомых нам по советским фильмам, честным и порядочным. Причем тут доверие? Вопрос еще от один слушатель задает. Наша задача – опустить народ под вертикаль власти. Видимо, тут некоторая ирония заключена. Следующий вопрос такой. Ответ от Александра Доброго. Недавно в парке разместились бомжи, развели костры, вызывающие себя вели, шумели по ночам. Пришлось на них вызывать милицию. И приехала она не сразу, а спустя 3 дня после вызова. Бомжей больше нет, как, впрочем, нет и доверия к милиции. Этим ответом Александра Доброго я и завершаю сегодняшний обзор, скажем так, читательских ответов на вопрос, доверяете ли вы правоохранительным органам. На этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ведущий Алексей Кузнецов и продюсер Александр Орлов-Сокольский желают вам всего доброго. А в 9:07 в эфир выйдет программа «Свобода в 9» с ведущим Михаилом Соленковым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он стал 13-м участником голодовки в Лобве, прекратившим акцию протеста по состоянию здоровья.
Среди находящихся здесь людей есть раненые, но они не получают никакой медицинской помощи.
Он прибыл праздновать 60-летие нашего кровопролития.
Сегодня первый рейс мы направили сюда.
Юлия Тимошенко заявила, что ее...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.